сегодня третий, уже третий урок, и мы поговорим о церкви.
Итак, друзья, что такое церковь? И мы как раз будем разбирать сегодня на этом уроке, так что приготовьте ваши блокноты, записи, и будем серьезно разбираться в этой теме, окей? Ну что ж, давайте начнем с места Писания. Матфея 16 глава, 13 стих. С 13 по 19 стих. Там написано: «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Одни сказали за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, внимание, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Какое местописание, да?
Основательное.
Это, друзья, вот это местописание является основанием церкви. Это первый раз, когда Иисус упомянул вообще церковь, что будет такое явление, как церковь. В Ветхом Завете не было явления, такого явления, как церковь. Был израильский народ только, единственный народ, который знал Бога. И это, конечно, является прообразом церкви. Но все же настоящая церковь появилась только после того, как Иисус умер на кресте и воскрес. И вот здесь Иисус говорит сам основной, главный принцип того, как Он строит церковь свою. Итак, давайте разберем это все по порядку. Первое, что вы должны знать, что Иисус создает церковь свою. Он сказал Петру, я создам церковь, и я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь свою. То есть первое, если вы записываете, запишите себе, что Иисус создает свою церковь. Это первое то, что мы должны знать и понимать. Поэтому, исходя из этого, я хочу вам сказать, что вы здесь не случайно. Это приглашение от Создателя, это приглашение от самого Иисуса, потому что именно Он сам лично создает и строит свою церковь. Это личное приглашение вам конкретно. Вы не случайно увидели этот эфир, вы не случайно смотрите этот эфир сейчас, вы не случайно, вам не случайно попадает эта информация. Сегодня вы узнаете, почему это не случайно. Это личное приглашение вам стать его партнером. Представьте, Бог предлагает вам партнерство. Он нашел вас, и Он хочет быть с вами в партнерах. Он хочет вместе с вами строить свою церковь. Следующее. У него есть большие планы для вас. И job for you to do. Работа для вас сделать. Я написал это по-английски. Мне нравится, как это звучит. Потому что он, у него для вас есть работа. Я люблю говорить God is hiring. God is hiring. То есть Бог
нанимает,
ищет, Он нанимает, Он ищет. Помните притча о том, как было такое место, где люди приходили искать работу. Они приходят их, и потом...
Рынок, площадь такая была.
Площадь, да. И приходят люди и говорят, вам нечем заняться, пойдемте с нами, у меня есть для вас работа. И вот подобно этому Бог прямо сейчас, через это видео, предлагает вам работу для Него. God is hiring. Он нуждается в вас. Вы ему нужны, как соработник, как партнер. Это предложение для вас стать его партнером. У него большие планы для вас. У него есть работа для вас, чтобы вы ее сделали. И следующее. Для вас подготовлено специальное место. Уже все подготовлено, уже это место забронировано. В английском варианте это звучит you are booked. То есть вы уже забронированы, если можно так сказать. Это место ваше, его никто не может занять. Оно ждет именно вас. Но вы знаете, Бог, он не может делать без вашего решения. То есть ваш сейчас Бог со своей стороны забронировал это место. Он со своей стороны приготовил все, но вы решаете. Бог без вас ничего, он не может вас заставить что-то делать. Он все равно будет ждать. Он будет ждать вашего выбора, вашего решения. И так последнее на этом пункте. Выберите правильно. Выберите жизнь. Вы знаете, мы с Олей говорим, что этот библейский курс – это base, это подготовка к вашему призванию. Вы не сможете понять правильно, вы не сможете правильно войти в свое призвание без библейского основания, без истинного основания. Да. Потому что библейское основание – это есть истинное основание. Это то основание, на котором стоит строить, на котором можно строить. Это то основание, на котором... сейчас, извините, у нас небольшой, да, я не выключил телефон, и мне на вторую камеру пришел звонок, но ничего. Это то основание, на котором мы построили свою жизнь. Да. Это прочное основание, это надежное основание, это правильное основание.
Единственное правильное.
Да, единственное правильное основание, которое, это как свет, знаете, в свете мы можем что-то видеть. Но когда в нашей жизни нет света, мы ходим во тьме. И написано, что весь мир лежит во тьме. Но когда мы знаем Бога, Бог есть свет, написано, и нет в нем никакой тьмы. Поэтому в этом свете вы сможете правильно увидеть свое призвание, правильно увидеть себя, кто вы, для чего вы, для кого вы. Это место, где вы можете сможете правильно увидеть, если вы еще не замужем или не женились. Вы сможете правильно выбрать партнера, спутника, соработника, того человека, с которым вы будете строить свою жизнь, строить свою семью и строить свое призвание. Это очень важно, это первый этап. Это фундамент, и без этого невозможно будет войти в призвание, понять свое призвание и исполнить его на земле. Поэтому, друзья, это must have просто. Это просто нужно просто пройти для того, чтобы понять самое главное в жизни, окей?
Да.
Итак, мы идем дальше. Первый пункт. Иисус сам лично строит свою церковь. Второй пункт. Иисус говорит: «Ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою». Вы знаете, что Петр, его до того, как мы его знаем как Петр, первое послание Петра в Библии, сейчас в Новом Завете он как Петр, но его звали Симон. И вы знаете, Симон переводится как «ветром колеблемый тростник». «Ветром колеблемый», знаете, это такой прообраз. Он не случайно был назван так, и не случайно Иисус дал ему новое имя. И я думаю, это такой прообраз, что до того, как мы знаем Бога, мы все, как вот этот Симон, ветром колеблемы, любым ветром. Какой ветер? Ветра разные дуют в жизни. Сегодня веет один ветер, завтра веет другой ветер. Сегодня все бегут, акции падают, надо бежать быстрее их покупать, потому что они дешевые. Завтра
они еще больше падают.
Они еще больше падают. Все, о боже, что же мы купили раньше? Надо продавать, надо еще подождать. Или еще что-то. Или коронавирус сейчас. Или еще что-то. И вы знаете, таких ветров они всегда были на протяжении всего человечества. И человек вот как ветром колеблемый от всяких ветров учения, от всяких ветров, которые веют в этом мире. Но есть твердое основание Божье, которое стоит. И Иисус сказал: теперь ты больше не будешь вот Симоном, ты не будешь ветром колеблемым, ты будешь Петр. И Петр — это значит камень. И он говорит: я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Но первое — это ты Петр, то есть ты камень. И вы знаете, церковь, второе, то, что вы должны понять, что церковь – это не здание, это люди, я и вы. Это люди такие же, как мы, и такие же, как мы все, как я, как вы, Мы все эти камни. И в первом послании Петра я уже хочу сказать, что сам Петр свидетельствует. Вы знаете, есть такое, такое как бы откровение или не откровение, а такое учение, что, ну как, есть такое соревнование, можем сказать, между католической и православной церковью. Немножко такое соревнование, я в хорошем смысле говорю, что кто первый, кто правильнее, кто... И вот католическая церковь говорит, нет, Петр это наш, мы от него, поэтому Иисус сказал, что он Петр, и это у него ключи от церкви, это он все решает, это вот настоящая церковь, а мы, католическая церковь, от него. Православные говорят, нет, а у нас зато сходит огонь в Иерусалиме на нас, но на вас не сходит, значит мы, это мы главная церковь. И вот есть такое соревнование, но это не то, о чем говорит это местописание. И мы сегодня об этом более подробно разберем. А, вообще хочу сказать, раз уж я сказал об православной и католической церкви, что церковь христианская, есть три основные конфессии, три ветви христианства. Это католики, православные и протестанты. И хочу сказать, что это все является церковь. Есть понятие поместная церковь, локальная в вашем районе, в вашем месте, городе, и есть вселенская церковь. Так вот, вот эти три основные конфессии, три основные ветви церкви, они имеют одно большое общее основание. Одно большое общее основание. То есть мы одно, если можно так сказать. И незначительные различия во второстепенных вещах. Вот вы точно должны это знать. Потому что, может быть, вы воспитались... Что ты хочешь сказать?
Нет, это просто вечный мой вопрос.
Да. Да, но, может быть, вы выросли в православной, и, знаете, люди говорят, я православный, я родился в православии. Но ты не можешь родиться в православии. Ты можешь родиться только как духовно. Духовно родиться ты должен. И ты, и это не физическое рождение. Это когда ты осознанно приходишь к Богу. То же самое вы можете, так происходит и в католицизме. Ты не можешь родиться католиком. Ты можешь родиться в католической стране, но ты еще не родился духовно, потому что все люди рождаются духовно мертвыми. Это первое. Второе, это три основные ответвления церкви, они имеют, еще раз повторю, одно большое, одинаковое, общее основание. Это вера в триединого Бога, это вера в единую апостольскую соборную церковь, это вера в воскресение мертвых, это они верят, что есть ад и есть рай, это вера... В общем, у нас есть такой так называемый апостольский символ веры, который был принят на Втором Никейском соборе. То есть, когда начали появляться много ересей и много лжеучений, то верующие выпустили такой... апостольский символ веры. И его в православной церкви, в католической часто учат наизусть. Верую в единого Бога, Отца. И, в общем, вы можете загуглить и апостольский символ веры, и там вы его прочтете. И в этом апостольском символе веры отображены наши главные верования. Во что верят и католики, и православные, и протестанты. Вот это отображено в этом общем, это основание веры. Вот, есть разные лжеучения, ереси и заблуждения, которые во что-то из этого не верят. Например, кто-то не верит в божественность Иисуса, или кто-то не верит в личность Духа Святого, что это просто они говорят, что это энергия. Ну, в общем, много таких заблуждений, но мы о них не говорим, лучше их не исследовать, лучше исследовать наши основания, апостольский символ веры. Так вот, различия у нас только во второстепенных вещах, во второстепенных. Например, в каких-то обрядах, как проводится обряд, или у кого-то обряд сохранился с 18 века еще, да, у кого-то более новый обряд. Протестантское движение – это... Почему протестантское? Потому что оно возникло в Германии, когда были так называемые «темные века». И что происходило? Люди были неграмотные, не умел никто читать. Но церковь расширялась, католическая церковь в Европе расширялась, и пришло к тому, что даже священники, они не умели читать на латыни, а Библия была только на латыни. Представьте, а священники не знали даже латынь, потому что не успевали образовывать священников. Священниками становились люди, которые шли просто делать карьеру. И, в общем, пришло к таким темным векам. И тогда просто ты мог прийти индульгенцию заплатить за год, на год вперед за свои грехи. Ну окей, откупиться. Да, простите мне все мои грехи на год вперед и заплатить деньги в церковь. Ну то есть пришло уже к такому застою в церкви, если можно так сказать. И что сделал Мартин Лютер, и не только он, это по всей Европе возникали, там, где католическая церковь была, возникали такие движения протеста против такой вот формы правления римской, ну, вот, римской власти церкви. И люди, Мартин Лютер Кирн, например, Мартин Лютер, он вышел и вывесил тезисы свои, то есть во что он верит. И он сказал, что я верю, что Библия должна быть переведена на немецкий язык, чтобы люди могли ее читать. И у него было 95 таких тезисов. И вот это движение называлось протестантским. То есть, по сути, вот так проявился протестантизм. То есть, это тоже такое мощное движение. Протестантизм сейчас, он более такой, проводится в форме такой более понятного обряда для там проповедь, объясняют все. Но и в православной, и в католической церкви в последнее время очень хорошие такие движения обновления. Очень много вы можете встретить православных священников, католических, которые проповедуют, объясняют слово. И это классно. То есть, ну, грубо говоря, что я хочу сказать, что у нас одно большое общее основание и небольшие различия.
Мне нравится, как ты всегда говоришь о том, что, объясняя эту тему, делаешь акцент на том, что нам нужно находить общее, а не отличия. Да. Потому что очень часто люди, а вот у нас так, а вот у вас по-другому, значит, что-то из этого нужно выбрать неправильно. Не надо ничего выбирать, достаточно искать то общее в основании, во что мы верим, какую мы Библию читаем, в какого Бога мы верим, триединого. И когда мы будем искать общее, как написано, что мы должны прийти в единство веры.
Да, я люблю очень это место, и я вижу, это мое откровение, что написано, что Церковь Божья растет возрастом Божьим. Она растет, доколе мы все придем в единство веры, в меру полного возраста Христова. То есть Церковь Божья растет, и вот эти различия, споры, соперничество, разногласия, их будет становиться меньше, но больше мы будем находить общего, и пока мы придем в единство веры. И я верю, что Иисус придет за такой церковью, которая будет единая, в единство веры. Она будет как одно. Мы не будем различать друг друга. Я уже не вижу различий. Я вижу всех, и много людей видят. Мы братья со всеми. Просто небольшие у нас есть разногласия в обрядах, в формах служения и так далее. Окей, идем дальше. Итак, что здесь важно? Мы сказали, что Иисус говорит сначала Петру: «Ты камень, и блажен ты, Петр, ибо на сём камне я создам церковь мою», Иисус говорит, «и врата ада ее не одолеют». И это первое то, что он сказал: «Симон, ты Петр», но потом сам Петр, послушайте, что он говорит. В первом послании Петра, 2 глава, 5 стих, написано, сам Петр пишет, он говорит: «И сами», это он к нам обращается, к верующим, «и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Это первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. То есть апостол Петр сам говорит, что я камень, но и вы также камень, камни. И так же, как я стал камнем в этом строительстве Дома Духовного, церкви, точно так же и вы сами устрояйте из себя дом духовный, священство святое. То есть мы с вами, церковь, это мы с вами, вы и я, мы являемся этими живыми камнями, из которых и составляемо это духовное здание церкви. В послании к Ефесянам, 2 глава, 19-22 стих, с 19 по 22, подтверждение, также говорится об этом, написано, что «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы». Вы уже не чужие и не пришельцы, мы не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.
Класс.
Вау. быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Ну, просто каждое слово.
Да.
Каждое слово об этом. Просто запишите себе это место еще раз после урока, прочитайте его, поразмышляйте над ним. Ефесянам 2 глава с 19 по 22 стих. Итак, друзья, церковь – это мы с вами. Мы – эти живые камни, из которых она состоит. Идем дальше. Кто же эти камни, на которых Иисус создает свою церковь? Он сказал Петру, сказал ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою. Вы знаете, он до этого, он сказал, он спрашивал людей, учеников своих, он говорит, за кого люди меня почитают? И они начали говорить, одни за Иоанна Крестителя, другие за Иеремию, третьи за Илию или за какого-то еще из пророков. Он говорит, окей, а вы за кого почитаете меня? И Петр говорит ему, ты Христос, Сын Бога Живого. Кто такой Христос? Это Мессия. Мессия – это был тот, кого ждал Израиль. Кого ждал Израиль как спасителя своего, как сын, как человека, который придет и освободит их, принесет настоящую свободу. Он говорит, ты Христос, Мессия, и дальше Сын Бога Живого, то есть Иисус Христос, Иисус Мессия. И он говорит, блажен ты, Петр, потому что не кровь и плоть открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Это то место, с которого мы начинали. Итак, вот этот Петр, это не о Петре конкретно говорится, что на нем я создам церковь, а это каждый человек, которому открывается, который начинает верить, что Иисус – это Христос, что это Сын Бога Живого. Вот этот человек, вот на этих людях Иисус из этих людей строит церковь свою. Вы поняли? Уловили этот поинт?
Да.
То есть,
я уловила,
объясни.
Ну, это как бы обращение к каждому из нас, потому что каждый из нас – это Петр как прообраз человека, который получает откровение.
Откровение. Он
просто
же говорит,
откровение,
блажен ты, Петр,
да.
Потому что не кровь и плоть тебе открыли, и на этом камне я построю церковь мою. То есть каждый человек, который начинает верить, это и есть этот камень.
Вау.
Это не отдельный Петр, который католики говорят, вот это мы на нем стоим. Нет.
Наш Петр.
Нет, это не на одном человеке это строится. Иисус, на Иисусе вообще, краеугольный камень мы читали. Но на все люди становятся этой церковью, которые, когда ты начинаешь верить, все, ты верующий, ты Бог начинает через тебя строить свою церковь, которую врата ада не одолеют. И ты, у тебя есть власть, ты уже становишься этим камнем. Got it?
Yes.
Итак, это те люди, которые верят, что Иисус есть Христос, Спаситель и Сын Бога Живого. Как только вы поверили в Иисуса, вы получили это откровение от Бога Отца Духом Святым. Это Духом Святым, это духовное рождение. Помните, мы говорили, что от воды и Духа Иисус объясняет, и вода, вот это и есть Слово Божие, и Дух Святой, Он помогает нам поверить, потому что мы сами не можем уверовать. Но если, как я вам сказал, вы не случайны, и раз вы слушаете это послание, то Бог хочет донести вам, открыть вам это, и Он хочет с вами в партнерстве строить свою церковь. То есть мы с вами и есть эта церковь.
Класс.
И, значит, как только вы поверили, это было открыто вам Духом Святым, и вы стали этим камнем, на котором Иисус создает свою церковь. То есть вы этот живой камень. Мы еще выше говорили, что устрояйте из себя это здание. И затем в 1 Коринфянам, как подтверждение, 1 Коринфянам написано, 12 глава, 3 стих, «Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафеме или хулы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. То есть вы можете назвать Иисуса Господом, то есть Спасителем и Богом, только Духом Святым. Если вы это способны сделать, если вы сказали эту молитву покаяния, все, вы это сказали Духом Святым, вы получили это откровение. Вау. Итак, следующий пункт. Как же рождается эта вера? Как это происходит? Как приходит это откровение? Потому что Петр говорит: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не кровь и плоть открыли тебе это». Откровение, открыли это слово. Потому что многие слышат слово, но не все веруют. Но веруют те, которым открывается это слово. И написано, что вера, послание к римлянам, 10 глава, 17 стих, написано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Вера от слышания. Слышание – это откровение. А откровение от Слова Божьего. Вера от слышания от Слова Божьего. То есть к нам приходит вера, когда мы слушаем Слово Божье и начинаем его слышать, то есть понимать. И это понимание вам дает Дух Святой. Открывает Отец, сущий на небесах. Вот так строится церковь. Когда Он открывает вам свое слово, вы понимаете что-то, вы начинаете во что-то верить, вы начинаете что-то делать соответственно вашему откровению. Вот так действует церковь, вот так строится Слово Божье, вот этот механизм. Поэтому, друзья, если вы слушаете слово, и вам что-то открывается, вы церковь, друзья, вы этот кирпичик здания, мы в общем это церковь. Вот так действует церковь. Круто.
Очень.
Вау. Итак, ибо всякий, кто призовет, написано в Римлянам также 10 глава с 13 по 15 стих, написано: ибо всякий, всякий означает всякий, всякий, любой человек, кто призовет имя Господне, спасется. Но написано: как призвать того, в кого не уверовал? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?
Да.
Вот мы вам то, это сейчас и делаем, проповедуем. И вера от этого происходит. И как проповедовать, если они будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благого. Я всегда говорю: Оля, у тебя прекрасные ноги. И у меня прекрасные ноги.
Для благовестия.
Потому что мы благовествуем мир. Как написано это место из Писания, что как прекрасны на горах ноги благовествующих. То есть те люди, которые приносят благую весть. Вот это и есть благая весть. Потому что написано, как уверовать, если не будут не слышать. А как слышать, если не будет проповедующих. А как проповедовать, если не будут посланы. И вот мы посланы. Мы как миссионеры. Бог послал нас. Мы росли, вы знаете, есть какое-то время, когда вы растете в церкви, вы достигаете как бы полного возраста, вы верны в чужом, верны в малом, вы поддерживаете руки кого-то, но потом приходит время наследия, потому что наследник, доколе в детстве, он ничем не отличается от раба, вы не сможете, вы в церковь посмотрите, там кто-то колонки носит, как мы носили, или еще что-то там, шнуры разматывает, подметает, на кухне готовит, я не знаю, куча всего можно делать в церкви, и вы не поймете, кто наследник. Но Бог видит тайное, каждый, во-первых. Во-вторых, Бог видит тайное и видит, как кто растет, кто филонит, кто углы срезает, кто ищет по легкому пройти, кто ищет широкий путь, но кто делает все правильно, кто не срезает углы, не филонит, кто идет именно... трудится, знаете, и вот такой человек, который делает выбор, который принимает решение, это труд, это рост духовный, который работает над своим характером, который делает то, что он делал, прощает, я не знаю, много всего, и вы тогда растете, и вы достигаете потом возраста наследства, и когда Бог высвобождает вас уже как отдельного служителя в призвание. И вот мы верим, что мы такие посланные также. И если вы нас принимаете, вы не нас принимаете, вы принимаете пославшего нас. Потому что как проповедовать, если не будут посланы? И вот мы посланы, вот мы проповедуем, и вот у вас вера появляется, и вот вы становитесь церковью. И это потрясающе, потому что это самое главное. это начало великой судьбы, великого призвания, великой вообще в вашей жизни. Идем дальше. И апостолы стали живыми камнями в основании церкви. Написано в послании к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святые, святыми свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». То есть то, что Бог сказал Петру, что Иисус сказал Петру, ты камень, и на этом основании я создам церковь, мы видим, что апостолы первые 12 стали основанием церкви, основанием, а краеугольным камнем Иисус Христос. Апостолы и пророки еще, ветхозаветные пророки, которые мы читали в Библии, это также основание, потому что ветхозаветные пророки говорили Духом Святым послание, и это все Новый Завет, по сути. Новый Завет – это Ветхий Завет в свете возрожденного человека. То есть ветхозаветные писания были закрыты, потому что люди все были духовно мертвыми. И они не понимали, и до сих пор многие не понимают, потому что они духовно мертвы. Но писание Ветхого Завета – это не Ветхий Завет. Многие путают писание Ветхого Завета с Ветхим Заветом. Нет, Ветхий Завет – это клятва с проклятием. А Ветхий Завет – это если ты согрешишь, ты умрешь или тебе придет последствия. Но писание Ветхого Завета – их, на них сейчас мы смотрим, получаем откровение в свете возрожденного Духа, и Дух Святой нам их открывает. Окей, но я не буду, чтобы мы успели все пройти, идем дальше. Итак, апостолы стали этим основанием, основанием церкви, первой апостольской церкви, и мы, как живые камни, там устрояем из себя, продолжаем их дело, строим на их основании. И идем дальше. Власть. Иисус дальше говорит, что «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Это из первого места, с чего мы начинали. Итак, Иисус говорит, что Он дает власть Своей Церкви людям, которые верят в Иисуса Христа. Он дает власть вот эту. Он говорит, что свяжешь на земле, будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. То есть, другими словами, Он дал это нам, верующим. Другими словами, он сказал немного позже, Он сказал... опять звонок. Сейчас мы еще раз включим. Немного позже Он сказал в Евангелии от Матфея, Он говорит... И приблизившись, сказал, дана мне всякая власть на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И он говорит, у меня вся власть есть, и я вам ее даю теперь, идите от моего имени. И в Марка, это он продолжает, 16 глава, 15 по 18 стих, он сказал, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. И потом он говорит, уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить иными языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, им не повредит, возложат руки на больных, и они будут здоровы. То есть это власть на земле, о которой говорил, что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. У нас есть власть теперь наступать на всех змей и скорпионов, то есть у церкви. У нас, как у возрожденных, поэтому мы можем молиться и запрещать дьяволу. Запрещать. Мы сейчас, например, когда коронавирус, когда эта эпидемия, что я делаю? Я имею власть, и вы также имеете власть, вы также можете молиться. Я просто молюсь и говорю, именем Иисуса я просто останавливаю этот коронавирус. Я провозглашаю защиту над нашим городом. Я провозглашаю защиту над своей семьей, над всеми нашими родными. Я запрещаю этой болезни, я приказываю ей отступить. То есть я не разрешаю ей. То есть и когда мы верующие молимся, мы сейчас в соцсетях в Америке видим, просто представьте, госпиталь, больница, да, и приезжает вся стоянка забита машинами, верующие приехали из какой-то церкви и начинают молиться просто руками за докторов, за исцеление. То есть это наша власть, это власть в духовном мире. Это не власть в физическом мире, как знаете, вот я, как было время, когда римская церковь в Европе, она даже ставила царей и убирала царей. То есть настолько была физическая власть, и, конечно, пришла коррупция потом, и все плохое, то, что может прийти с таким разложением. Вот. Но настоящая власть, наша власть с Богом в духовном мире. Мы можем связывать нечистые духи, запрещать им, не разрешать им, то есть пользоваться своей властью. У нас есть эта власть, именем Иисуса это делать. У церкви есть эта власть. Поэтому мы можем молиться, объединяться и просто останавливать, просто разрешать чему-то и чему-то не разрешать. Поэтому мы прямо сейчас не разрешаем этому вирусу, мы провозглашаем, что мы под защитой, мы не разрешаем его прикасаться к нашим городам, мы останавливаем его именем Иисуса Христа. И вы можете продолжать так молиться. Окей? Идем дальше. В общем, эта власть, она есть у таких верующих, как вы и я. Окей? Дальше идем. Что такое церковь? Это торжествующий собор и церковь первенцев. Послание к евреям, 12 глава, с 22 по 23 стих. Написано так. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору, собранию и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». То есть, что такое церковь? Вот что такое церковь. Когда мы становимся возрожденными людьми, когда мы становимся верующими, то мы, вот мы к кому принадлежим. Мы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелов, к торжествующему собору. Мы торжествующий собор. Мы не печальные, не подавленные, не гонимы какой-то. Даже если мы гонимы, мы все равно торжествуем. Мы все равно, апостол Павел писал, мы, короче, скитаемся, но мы ничего не имеем, но мы всем обладаем. Нас, пытаются, в любых обстоятельствах мы все равно торжествуем. Мы все равно торжествуем, мы все равно чувствуем, что мы, самое главное, написано, те, ради кого весь мир не был достоин, были там такие-то. То есть это о нас написано, друзья. То есть мы призваны к победе. И это, и здесь интересное есть слово, что к торжествующему собору и церкви первенцев. Кто такие первенцы? Первенцы в израильском народе был такой обычай, что первенец – это наследник. Он наследовал 90%, по-моему, или 80%. Или... В общем, основное наследство отца переходило к первенцу. Первенец – это начаток силы, говорили. Начаток силы моей, мой первенец. Да? И вот Иисус говорит, апостолы, вернее, говорят, что церковь – это собрание первенцев. Церковь первенцев – это собрание первенцев. Это значит, что каждый человек, который возрожденный, это человек-наследник Бога, и у Бога для вас есть наследие. Это, во-первых, наследие нетленное на небесах, жизнь вечная. Но, во-вторых, также наследие, призвание, которое вы должны здесь сделать на земле. И вы первенец. Это значит, что никто это призвание не сможет исполнить, кроме вас. Никто его не сможет забрать, украсть. Дьявол теперь не сможет к нему прикоснуться. Но это ваше наследие. И вы имеете весь потенциал, все возможности, все ресурсы, чтобы его осуществить. Чтобы явить на эту землю уникальное, вот это уникальное призвание. Уникальное в том, в чем вы первенец. То, для чего вы первенец. Вау, это круто. И, то есть у вас есть первенство. И церковь – это собрание таких людей. Представляете? Каждый должен понять, что он к чему-то призван, что для него есть это наследие нетленное, которое хранится на небесах. И мы должны понять, что мы должны его оно наше принадлежит. Мы должны в него войти. Значит, мы должны что-то сделать на земле, Как апостол Павел говорит, что я бегу не так, как просто так. Я бегу, чтобы прибежать первым. Потому что и как на ристалище бегу. Потому что я знаю, что я должен исполнить. И пока я не исполню его, ничего, ну, во-первых, ничего с вами не произойдет. Ничего, он говорит, ничего со мной не произойдет, пока я не исполню свое призвание. Вау. Итак, торжествующий собор и церковь первенцев. Это мы с вами. Дальше. Люди, имена которых записаны на небесах. Это еще одно потрясающее. Евангелие от Луки, 10 глава, 18-20 стих написано. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются. Духи вам повинуются. То есть вы имеете власть над духами, как я уже говорил, связывать нечистые духи, эти мироправители тьмы, это отдельная тема, конечно, но в общем у нас есть власть. Не бойтесь этого делать именем Иисуса. Но он говорит, не радуйтесь этому, что духи вам повинуются, но радуйтесь что тому, что имена ваши написаны на небесах. Наши имена написаны на небесах. В Откровениях есть книга жизни у Агнца. И в этой книге наши имена записаны. Вот этим нужно дорожить. Ваши имена записаны уже. Как только вы признали Иисуса Христа Господом и Спасителем, ваше имя появляется там, в этой книге жизни. Вау! Что ты хочешь сказать, любимая?
Нет. Я многое получаю.
Итак, люди, церковь — это те люди, имена которых записаны в книге жизни. Дальше. 1 Петра, 2 глава, с 9 по 10 стих написано. «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Итак, мы новый народ. Новый народ, и народ — это царственное священство. То есть, другими словами, мы все с вами цари и священники. Народ царей и священников.
Mm-hmm.
По сути, это была мечта Бога, когда Он вывел израильский народ из Египта, из египетского рабства. И Он хотел его ввести в землю хорошую, в землю обетованную. И когда они подошли к горе Синай, то Бог хотел, чтобы не один Моисей поднялся к Нему на гору, получить скрижали завета, слова жизни получить. Но Он хотел, Он думал, чтобы весь народ поднялся. Но народ отступил назад, Он сказал, мы боимся. А Бог говорит, я хотел, чтобы вы, весь народ, стали народом царей и священников. И народ весь забоялся тогда, это был Ветхий Завет, это было, когда еще не было искупления. Но ныне сейчас мы этот новый народ, и немножко ранее мы читали, но вы приступили не к горе Синай, а к горе Сиону, это еще круче. Мы приступили к небесному Иерусалиму и к тьмам ангелов, то есть это наше собрание. И когда собираются верующие в церкви, вот такое происходит. То есть мы не видим духовный мир, но там с нами все это. Тьмы ангелов, небесный Иерусалим, судья всех Бог. И вот, вот такое происходит, когда мы собираемся вместе. И сейчас тоже мы в этом присутствии. Я чувствую даже это, я чувствую это помазание. Я вижу это. И итак, друзья, мы новый народ. Цари и священники, то есть мы живые камни, но мы также цари и священники. Мы призваны царствовать в какой-то сфере. Мы, что значит царствовать? Это исполнение заповеди первого повеления, которое Бог сказал Адаму, Он сказал плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать землей и владычествовать как царь. Только приносить как, не так, как цари в нашем мире правят, но как царственное священство, как цари от Бога, которое изначально была мечта такая, чтобы приносить правильную власть, праведную власть, ответственность. Be in charge написано, то есть быть ответственным за все это, давать всему этому рост, возделывать и хранить. Вот это наше, принести вот это царственное Божье, как, вы как царь призваны к чему-то. Окей, царственное, это мы весь народ. И наша уже задача понять, кто мы, раскрыть этот потенциал, пойти и стать этими царями, ну, то есть исполнить свое призвание на этой земле. Окей? И потом получить награду, награду соответственно тому, что мы делали на этой земле, какой мы плод принесли. Вау! Следующее. Сограждане святым и своей Богу. Итак, Ефесянам 2 глава 19 стих написано: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу». Опять кто-то звонит. Извините. Итак, мы уже сограждане святым и своей Богу. Значит, то есть мы граждане уже Царства Божьего. Конечно, мы еще являемся гражданами какой-то страны, той страны, из которой вы нас смотрите. Но это временно, потому что наше настоящее гражданство небесное. Сограждане святым. Сограждане святым. То есть наше гражданство истинное, оно небесное. Это временно народы, это временно страны, это временно границы. Но мы все будем на небесах сограждане святым. Это круто. У нас небесное гражданство. Это лучше, чем американский паспорт. Лучше, чем любой паспорт.
Да.
Окей. Следующее. И, кстати, до следующего написано в Откровении 5 глава 9 стих написано интересный такой стих. «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». То есть Бог нас искупил даже из наших народностей, наших языков, племен, из наших национальностей или наций. У меня был один друг, он говорил, что я бывший армянин. Он говорил... У нас все говорили: я бывший наркоман, я бывший алкоголик, я бывший бандит, я бывший кто-то. Он говорил: я бывший армянин. Мы такие: вау, бывший армянин. То есть это то, о чем здесь говорится, что наша идентификация больше не с, даже с той национальностью, из которой мы вышли, а мы сограждане святыми, свои Богу. Мы принадлежим Иисусу, мы принадлежим Богу, мы принадлежим небесному царству более, чем земным вот этим вот различием. Вау, это крутое вообще откровение. Если вы его поймете, это будет просто свобода для вас. Это круто. Дальше. Что такое церковь? Ефесянам. Очень важный пункт. Ефесянам 1 глава, 22-23 стих написано: «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего», Иисуса написано, «и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его», это следующий пункт, «полнота наполняющего все во всем». То есть что такое церковь? Это полнота наполняющего все во всем. Полнота наполняющего все. Даже здесь можно остановиться. То есть церковь — это не какая-то группа людей ограниченная, которая собирается где-то. Нет. Церковь — это полнота наполняющего все. То есть, другими словами, церковь, как малая закваска, вначале бывает ее мало, но потом она должна пойти во все сферы. Она пойти, должна пойти по всей земле, как Иисус дал повеление: идите все народы учите. Это значит не только все народы географически, но также еще и все народы по, как это, в глубину. То есть есть народы...
Мужчины, женщины, молодежь, подростки, шоу-бизнес, сфера образования, то есть это все народы.
Все сферы жизни общества, то есть церковь не должна ограничиваться, отделять себя от общества или от чего бы то ни было. Она наоборот, из церкви должны пойти люди, вот эти первенцы, которые призваны куда-то, они должны куда-то пойти, в какую-то сферу жизни и туда принести свет, туда принести правду, туда принести... истину, друзья. Вот так происходила реформация. По сути, так произошла Европа, европейские страны в хорошие периоды, когда у них была эпоха реформации. Так произошла Америка, когда люди... Почему Америка вообще возникла? Это люди, которых гнала католическая церковь тогда еще, в средние века, и жестко гнала, убивал, ну, были убийства, в общем. И люди захотели найти землю, верующие, на которой бы они смогли построить страну на основании Библии, на основании истины. И вот так возникла Америка. Это первые поселения были вот таких диссидентов, если можно так сказать, из Европы, которые приехали из всей Европы, из Испании, Голландии, Германии. Они поехали и основали такую землю. Поэтому Америка за 200 лет, по сути, она узаконила правду, да, и которая в Писании, и она стала самой богатой страной, самой большой страной. И поэтому она поддерживает Израиль, Иерусалим, поддерживает верующих, старается, в общем, поддерживать, старалась. Последние, как бы, были такие течения не очень, но сейчас там вроде бы восстановление. Но, в общем, не об этом. Не об Америке, конечно же, речь, но это просто как пример. Но церковь — это полнота, наполняющего все. Друзья, мы с вами как живые камни, мы устрояем церковь, но также мы должны понять, что у нас есть послание. У каждого из нас есть послание. Не каждый из нас станет пастором или проповедником. И не должен каждый становиться пастором или проповедником. Но каждый из нас должен иметь это послание. Каждый из нас должен стать царем и священником. Каждый из нас должен стать первенцем таким и принести куда-то. В Америке, например, опять приведу пример, потому что это хороший такой пример. Много есть очень больших корпораций, и самые известные, которые вы только можете знать, которые были в 80-х, 90-х годах, это все были основаны верующими людьми. Они очень много жертвовали денег для всего чего угодно, для Евангелия, поддерживали везде, ну, как миссии, церкви, миссионеров по всему миру. Это очень богатые были люди. И вы знаете, что Бог всегда так использует кого-то. Например, даже если взять Рокфеллера, то если вы прочитаете его историю, он был верующим человеком, баптистом был, и он, даже когда девушки, он был симпатичным, хотели с ним познакомиться, он говорил: «Вы меня сможете только найти в церкви в воскресенье на служении». И он отдавал десятину, там, финансировал церкви, для него это был приоритет. Вот. И много-много вы сможете найти массу верующих, которые просто, они видели, как служители служили финансами для, это большие бизнесы, но которые поддерживают дело веры, Царства Божьего, миссионерства по всей земле. То есть, что я хочу сказать, что каждый из нас в церкви, каждый из нас, когда вы возрождаетесь, то возрождаетесь вы духовно, но также возрождается ваше изначальное призвание, ваша идентификация, то, для чего вы были рождены, ваше семя величия, ваш дар. И вы должны пойти, должны понять, кто вы, подготовиться и пойти принести плод. То есть как-то запомниться на этой земле, что-то сделать для Царства Божьего, для Бога, и пойти в свою сферу жизни. Церковь – это полнота, наполняющего все. Во время Советского Союза заданием КГБ было ограничить церковь. И поэтому они внедряли туда своих людей, куда получалось внедрять. И эти люди, они запускали такие вирусные, такие учения, что верующие не должны учиться, верующие не должны заниматься бизнесом, они не должны работать. Они ограниченные люди, живут какими-то старыми бабушкиными рассказками. В общем, там неинтересно, туда не идите. И из этого выросли целые учения, ну, даже уже верующие, которые в нескольких поколениях, они потом даже не знают, откуда эти корни. И они верят не в то, что написано в слове, а вообще вот в эти басни кагибистские, которые специально были отделы, которые работали над этим, внедряли в церковь, пытались те церкви, которые удалось контролировать, они пытались контролировать, которые не удалось, они пытались их контролировать через вот эти учения ложные. Но Слово Божье нам говорит, что церковь – это полнота, наполняющего все во всем. Церковь – это не ограниченные люди, это церковь, это первенцы, это царственное священство. То есть это, она должна пойти и все научить народа. Не ее будет кто-то учить, КГБ тем более, а она идет во все сферы общества и учит. Окей? Идем дальше. Следующее. Церковь – это Ефесянам, 1 глава, 22-23 стих написано. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его». Итак, церковь – это тело Иисуса Христа. Он глава, а мы тело. Написано, что мы порознь члены, а вместе мы одно тело. И 1 Коринфянам написано, 12 глава, 27 стих, написано, «И вы тело Христово, а порознь члены». И Римлянам, 12 глава, 5 стих, также подтверждает, написано, «Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Другими словами, церковь – это тело Иисуса Христа, а Он – глава. И точно так же, что делает глава в теле? В голове есть мозг, а мозг управляет всеми обменными процессами тела. Он управляет всем. В теле есть кровь. Что делает кровь? Кровь достигает через вены любой клеточки организма. И что она делает? Она, кстати, сохраняет от болезней. В крови есть эти специальные антитела, которые fighting, они сражаются с вирусами или с тем, что пытается войти в тело. Поэтому как церковь мы имеем защиту крови Иисуса Христа. Mm-hmm. Почему мы молимся и провозглашаем кровь Иисуса Христа на нас? Как в Египте, когда израильский народ выходил, они кровью окропили себе пороги, косяки дверей. То это прообраз Нового Завета, когда Иисус прольет свою кровь. И эта кровь, она охраняет нас, хранит. То есть верьте в это, и никакой вирус вас, вы верой побеждать будете даже еще до лекарств. Но смотрите, что интересно, кровь приносит все необходимое в каждый орган. Кислород, продукты питания, мы едим, и кровь это все разносит. И забирает продукты распада, углекислый газ, все вирусы, все то, что не нужно. И это прообраз этого, это хлебопреломление, когда мы делаем причастие в церкви. Мы говорим, что мы тело Иисуса Христа, мы едим это тело, говорим, вот оно было ломимо, мы вспоминаем, и мы это тело, мы причастие, мы становимся причастными телу и крови, причастной крови, пролита кровь, и которая достигает нас, омывает нас и забирает все, что... То есть, если вы в теле Иисуса Христа, если вы имеете в виду в общении с верующими, то мы имеем общение, и кровь Иисуса омывает нас, оно забирает все, что... Поэтому мы исповедуемся иногда, когда вот кто-то мне писал, что есть грехи, которые нам сложно побороть. И когда мы исповедуемся, то есть выносим это в свет, и грех теряет свою силу, и кровь Иисуса омывает нас. То есть, когда мы в теле Иисуса Христа, мы будем 100% уверены, что мы имеем все необходимое для роста и развития. У нас есть защита, и мы растем вместе с этим телом Иисуса Христа. Итак, друзья, у нас остается 2 минуты, и я хотел бы обратиться к тем, кто еще не возродился, кто еще не знает Бога, кто еще не может уверенно сказать «Я спасен, я иду на небо». Потому что как только вы возрождаетесь, вы знаете, что вы спасен, вы знаете, что вы не умрете больше, вы знаете, что вы Сын Божий, что Бог ваш Отец. Если вы еще не уверены, если вы не знаете, давайте вместе с вами сейчас помолимся. Я вам помогу помолиться. Это очень важная молитва. Это называется молитва покаяния, после которого вы духовно возродитесь. Повторите за мной, закройте ваши глаза и повторите за мной. Я вас поведу в молитве, но это ваша молитва. Скажите, Господь Иисус, я прихожу к Тебе прямо сейчас. И я прошу Тебя, прости мне все мои грехи, осознанные и неосознанные. Я открываю для Тебя свое сердце. И я прошу Тебя, войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем. С этого дня моя жизнь принадлежит Тебе. Помоги мне жить новой жизнью. Аминь.
Аминь. Поздравляем вас.
Поздравляем.
Да, это самое важное, что может произойти в нашей жизни, и это тот дар спасения, который вы сейчас получили.